Здравствуйте, Шавуатова Готувох и Гмар Хатиматова одновременно. Мы находимся в книге Эйха, 4 глава, 11 пасук, который говорит: «Исчерпал Всевышний гнев свой, излил ярость гнева своего, зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его». Не верили цари земли и все жители вселенной, что враг и неприятель войдет во врата Иерушалаима. Я сразу начинаю с... Во-первых, должен прочитать на иврите, а потом уже начинать с Рав Довид Вали, с его комментария, который говорит: «Килах Ашем эт хамато, завершил Всевышний свой гнев, шафах харон апо, и излил ярость своего гнева, вейца теш бе цион, и зажег огонь в Ционе, в теахали садатейха, и он съел огонь его и садот его основа». Шалаем. Не знаю, основа чего, сейчас мы увидим, что это не так просто. «Ло амину малхеэрес, не поверили цари земли, выколь ешвей тевели всех, что находятся в округе, киево цар оев бешаре Иерушалаим, что придет угнетатель и враг в ворота Иерушалаима». Первый вопрос, который задает Рав Вали, это вопрос, почему нету таких тяжелых гзейрот, таких тяжелых распоряжений Всевышнего, как эти, которые мы читаем, на все остальные народы, как те гзерот, которые Всевышний Газар установил на народ Израиля. Это не для какого другого, не для какой другой цели, не по какой-то другой причине, а только для того, чтобы Израиль заплатил меда кенегед меда, мера за меру, здесь, в этом мире, для того, чтобы спасти свою душу от шахата, от гейнома. И таким образом у них будет жизнь и свет, который будет светить им в Алам Аба, что это в грядущем мире, что это икор, главная часть жизни. Что не так с другими историями? Что о нем сказано «Шалват Силим Таавдам», что шалва, спокойствие у глупцов, оно их как бы убирает из этого мира. «Шакодыш Брагу», он оставляет людей некоторых в шалве, в спокойствии, в Аламазе, для того, чтобы они потеряли свое дело в будущем мире. Поэтому Рамхаль на эту тему в Дерех Ашем довольно много пишет о том, что одна из причин, объясняющих понятие цадику, которому плохо в этом мире, и Раше, которому хорошо в этом мире, это то, что во время суда, который Всевышний делает над человеком, он судит его на основании большей части его действий, ров масим, ров паулот, большей части, мицвот или аверот. И это определяет его состояние получения Алам Аба или, наоборот, не получения Алам Аба. И после того, как человека судили и принято решение, получает он Алам Аба или не получает он Алам Аба, что определяет ров его действий, тот миют действий, допустим, он сделал ров позитивных действий, большая часть действий, так как это измеряет Творец, они считаются идеальными, хорошими. Но у него есть какой-то миют, какое-то количество действий практически любого человека, которые, мягко говоря, отрицательные действия. Поэтому Всевышний, это не сокращается, не то, что как дроби сокращается числитель и знаменатель, но человек получает наказание за все отрицательные действия и награда за все позитивные действия. Соответственно, награда остается у него в Алам Аба. Для того, чтобы Алам Аба был полным, нужно привести человека к тому, чтобы аннигулировать, ликвидировать все его отрицательные действия, которые сделаны, и для этого служат наказание Исурим в Алам Азе. Так вот, для народа Израиля целиком, пока мы говорим о целиком народе Израиля, не о каждом конкретном человеке, то, что я сейчас говорил от имени Рамхаля, Дерех Ашем, это речь шла о каждом и каждом человеке. Поэтому внутри Израиля с цадиким, которым хорошо, цадиким, которым плохо, рашоим, которым хорошо, рашоим, которым плохо. Это причина, которую я только что назвал. Но когда Всевышний судит весь клал Израиля, то весь клал Израиля должен получить Алам Аба, по определению, как бы такое должно произойти, грядущий мир. И поэтому Кодыш Барагу рассматривает то, что происходит, и в отличие от остальных народов, у которых совершенно другой дин и хешбон, суд мы его сейчас обсуждать не будем, но когда речь идет о Мисраэле, то Всевышний решает, какое количество исурим, страданий, экзерот надо Лигзор, надо привести народу Израиля для того, чтобы у них остался Олам Аба. Что Акодыш Барагу прилепляется к своему народу, к народу Израиля постоянно, и он не хочет, чтобы он отделился Амисроэль от Всевышнего и от его двикута, его прилепления к душе. Поэтому Всевышний устанавливает, что все аванот, все преступления, которые сделал Амисраэль, они должны заплатить, получить плату за эти грехи внутри этого мира. И об этом сказано: «Рахатхем едати миколь мишпахода адама», что я знаю вас из всех семейств земли. Поэтому Всевышний приказывает по поводу Амисраэля, приказывает про все их грехи, чтобы они получили за них наказание в этом мире. И вот Акодыш Брюгу не ведет себя с Исраилем так, с Исраилем так, как с другими народами, что он не выплескивает на гнев на них до тех пор, пока ждет с остальными народами, пока не наполнится чаша гнева, и только потом наказывает. Что не так с Исраилем? Что с Исраилем он постоянно наказывает для того, чтобы не было так, что чаша гнева будет настолько полна. Тоже, на самом деле, не совсем так, как я говорю, потому что мы видим, что Всевышний Эрехепаим, Равхесед, он ждет, но тем не менее, он не ждет до такого момента, что может стать ситуация, как бы это сказать, выйти из-под контроля, но выйти из-под контроля Всевышнего невозможно, поэтому я плохо сказал. Но он не ждет того, чтобы количество аверот Амисраэля было такое, что если за них сейчас за все одновременно наказать, то Амисраэль просто перестанет существовать. И это сказано: «Ки асе калабы коля гои машер хадатиха шам топ». Я цитаты не все буду приводить. Вот. И это то, что сказано. «Калэха шем хамато», что дословный перевод, я уже не помню, как русский переводчик перевел, но дословный перевод. Слово «калэ» от слова «закончить», завершает Гошем свой гнев. Не сказано, что Гошем завершает Исроэль, хас вошел нам, не дай бог. Но сказано наоборот, что он делает так, что его гнев кончается. Исроэль убирает его гнев, получая вот эти наказания, которые, в общем, если мы говорим сейчас, а мы говорим сейчас про книгу Эйха, рассказ о разрушении Иерушалайма, Галути и всех неприятностей, которые были. Прошлый пасук говорил о том, как женщины варили и ели своих детей. Понятно, что гзерот невероятно тяжелый, но при этом эти гзерот убирает гнев Всевышнего из мира. И после этого Амисраэль продолжает существовать. И это то, что сказано. Швохаранапова и Сатэш Бацион Петхалиса Датейга. Что выходит гнев, разгорается гнев, зажигает огонь на Ционе и съедает, я перевожу дословно, все исадот, все основы. Вопрос, какие основы? Рафали пишет, что Альписот по Фи Тора Темис, здесь мы можем сказать, что известно, что Цион – это внутренняя такая никуда, внутренний элемент, и когда мы, самая внутренность всех миров, и когда мы говорим, что Всевышний сжигает и садот Циона, не дай Бог, то получается, что более тяжелого Дина просто быть не может. Потому что пасук говорит, что выходит, зажегся, был зажжен Всевышним огонь на Ционе. Еще написано, что этот огонь съедает, убирает все его исадот. Исадот – это основа, фундамент, я забыл слово по-русски, фундамент, что является то, на чем держится все строение. И тогда получается, что большего, ничего хуже произойти не может. И так, на первый взгляд, это выглядит. Но объясняет Рафали, что Цион сам по себе, не дай бог, не будет испортен. Вот это испорчен. Это на куда, этот элемент внутренней части всего мира, он останется без изменений. И его исот, его основы, не имеется в виду здесь в пасуке, поскольку это икра, главная часть к душе. Но о чем здесь сказано? Что сжигаются все основы тумы, которые существуют в мире, внешних проявлений сил нечистоты, которые есть, и они вступают в действие, выходят в этот мир, посредством грехов народа Израиля. Без этих грехов тума вообще не может существовать в мире. И тогда получается, что то, о чем идет речь, что будут сожжены все ее основы, имеется в виду основы, основания, исадот, как это привести, фундамент, ситрохры, обратной стороны, фундамент Ецергора, которые пытаются затронуть, дойти до самой внутренней части к душе. И Всевышний зажигает огонь на Ционе, чтобы убрать вот этот фундамент, сжечь фундамент Ситрохар, для того, чтобы к душе не была затронута. И, секундочку. И имеется в виду, не фундамент, он, я повторяюсь, потому что, чтобы как-то поставить точки над «и», не имеется в виду именно вот внутренний, никуда внутренний элемент, который называется Цион, а имеется в виду та тума, которая пытается лаохос дотронуться, схватиться за Цион и внести туму туда. Вот, поэтому не сказано «тохаль исуда», но я сейчас не буду входить в грамматику иврит, а сказано «исудатейга». Если бы было сказано «исуда», то это означало «его исод», а «исудатейга» – это «исадот» в множественном числе. «Исадот» – основа, фундамент той тумы, которая прикасается к Циону. Ее сожжет Всевышний, об этом говорит пасук. Таким образом, Рафали все время пытается нам каким-то образом, все Могилатейху, если вы уже, наверное, привыкли к этому, увидели, он пытается показать, как каждый пасук говорит о страданиях, которые приходят, о тех, интеллигентно сказать, неприятностей, которые приходят в мир во время разрушения Бейт-Мигдаша. И он все время пытается показать, не знаю, насколько мне удается просто это объяснить, пытается показать, что каждый из этих страданий, каждый пасук, который говорит, он показывает не только просто какие-то страдания и несчастья, которые приходят в мир, но какой-то элемент тикуна, исправления, которые эти несчастья приводят в этот мир. Потому что страдания и исурим, которые не ведут с собой никакого тикуна, это бессмысленное времяпрепровождение, а Всевышний такого не делает. Поэтому пасук, который говорит о том, что когда гнев Всевышнего дошел уже до верхней стадии, то Всевышний зажег огонь на Сионе, но этот огонь не сжег сам Сион, он сжег то, что окружает Сион, то есть те силы тумы и ситрохры, которые пытаются привести нас с вами к тому, чтобы мы делали аверот на самом глубоком внутреннем уровне, и эта часть тумы во время разрушения храма, тем огнем, который разрушал храм, убраны были вот эти вот элементы тумы, которые могли привести к ахизат циона, к дотрагиванию, к внутренней части, к душе. Я продолжаю. Уже известно, что Иерушалаим был город, наполненный красотой, и он как бы являлся радостью всей земли. Гемора в трактате Кедушин говорит о том, что 10 мер красоты было спущено в мир. Естественно, красотой является не архитектурное строение зодчего роси, расстрели и т.д. и т.п., но, хотя это тоже красиво, но здесь имеется в виду другая красота, красота духовная. 10 мер красоты духовной, которые вошли в мир, когда к душе святость проявилась в этом мире, спущена в мире, 9 взял Иерушалаим, и одна была разделена на весь остальной мир, включая Иерушалаим. И в Иерушалаиме к душе она была... Даже невозможно представить, как это... Я не могу подобрать слова в том числе. Она была мамашит, она ощутимая была. Это было мамаш, это было нечто ощутимое. И гашпо, которое было, влияние Всевышнего, которое было, она включала в себя все действия нисим, маасе нисим, чудеса. И даже... Это было видно не только внутри народа Израиля, но это было точно так же ощутимо, может, не точно так же, но это было ощутимо среди народов мира. И об этом говорит следующий пасук. Сейчас я привожу кусочек из Мидраша Танхума, который на это место, ну, он не на это место, но комментирует этот пасук. «Не поверили цари земли, что была возможность такая в мире, что враг войдет внутрь Иерушалаима, для того, чтобы лисров сжечь ту душу, которая там находится». Это цитата из Мидраша Танхума, что чему не поверили именно цари из народов земли, которые были вокруг, они не поверили, что может быть такая ситуация, что душа Иерушалаима, который наполнен вот этими чудесами, эта душа выражалась настолько ярко, что это было видно всем и вся, и народы мира это ощущали так же, как Ам Исраэль, они не могли поверить, что может произойти такое, что храм будет сожжен, и к душе, которая красота, вот эти 9 мер красоты исчезнут из мира. Поэтому они и верили, что мир может существовать таким образом, что войдет враг внутрь Иерушалаима, чтобы ее разрушать. И сжечь к душу, которая были, в которой в Мигдаше, в храме, в которой приносили жертвоприношения. И даже жертвоприношения, которые приносили народы мира, дело в том, что когда существовал храм, народы мира тоже посылали свои жертвы в храме, и эти жертвы приносились. Не все жертвы народы мира могли принести, по разным мнениям разные, но Корбан Шломим, по некоторым мнениям, по Рамбаму принести нельзя было мирное жертвоприношение. Но Карбонот Ойла, Карбонот Всесожжения, народы мира присылали в Иерусалим, потому что они ощущали, они видели, как воздействуют эти жертвоприношения, и они не могли поверить в то, что может произойти такая ситуация, что в результате жертвоприношения прекратятся. И если бы это было страдание, несчастье Израилю, то это для них, для народов мира, для тех, кто разрушали храм, Навуходоносор и компани, это тоже была огромная такая чаша страданий, которую он получил. Что они понимали, что шефа, который они получают, влияние, изобилие, которое получается, оно приходит к народам мира через Бейт-Мигдаш, через храм, через Иерушалаим. И идет не только в Эрец-Исраэль, но и все остальные земли. И об этом сказано, что не поверили цари земли и все, кто сидели в округе, что придет угнетатель и враг в ворота Иерушалаима. Если внимательно прочитать эти слова, то здесь написано «Ло ямину малхей эрец, выколи швей тевель, рашей тевот», аббревиатура, то есть первая буква этих слов «Ой». Ло ямину, расшейте, вот аббревиатура ОЙ. После этого написано Тевель, те, которые сидят, я перевел вокруг, сидящие вокруг, это намек, что это было общее страдание, общее несчастье, которое было у всего мира, из-за того, что мы только что с вами обсудили. И еще, что значит, что они не верили? Потому что они знали, что Кдуша Хамура, такая серьезная Кдуша, а в ней есть сила отодвинуть все клипот и все силы нечистоты, которые существуют. То есть мы уже обсуждали, что клипа, она тоже питается от кдуши. Но существует определенный уровень кдуши, куда клипа не может достигнуть никак. Поэтому они не могли понять, как Иерушалаим, который связан с Иерушалаим Лемаала, с Верхним Иерусалимом, как душа такой силы, что Бейт-Амикдаш там проявляется со всеми чудесами, которые так, как могут внешние силы дотронуться до этой души. Поэтому это было очень удивительно в их глазах, как возможно поспорить и победить вот эту вот душу, что они не только вошли внутрь, но им дали Мина Шамаем с небес, дали возможность разрушения храма. Это тейма, это удивление, которое было в это время. Продолжает Ирмеяу Анави и говорит следующий 13-й пасук. То есть, фактически, сейчас у нас мы остановились на вопросе, что даже народы мира и цари, которые окружали Иерушалаим, Эрец-Исроэль, они не понимали, как это возможно. Почему Всевышний это допустил, какой смысл всей этой истории. Ирмеяу Анави сам тут же отвечает на этот вопрос и говорит: «За крики пророков его, за беззаконие священников его, за то, что проливали среди него кровь праведников. За это все это произошло». Балашон Акодыш. «Михатаот навией из-за грехов их пророков, аванот каганейга и грехов каганим, которые проливали внутри нее кровь праведников. За это произошло». О чем идет речь? Пророк не хотел оставить нас в вопросе, таком серьезном, без ответа на этот вопрос. Для того, чтобы не пришли мы и не стали лизальзель, не стали пренебрежительно относиться к понятию силы к душе, потому что последний вопрос, который мы сформулировали, это как может быть, что к душе, которая по определению отталкивает любую туму, не только не смогла оттолкнуть внешние силы, которые пришли в Иерушалаим, но дала возможность, Мина Шамаем, дали возможность разрушить Иерушалаим и убрать эту душу. Эти 9 мер Йофи, которые были святости, которые были спущены в мир. Как такое могло произойти? Это тот вопрос. Поэтому, если не дать ответ на этот вопрос, то человек, который слышит пророка или читает его, пророка Ирмияху, Эйха, то он может прийти к выводу, что к душе не в состоянии справиться с тумой. И начнет ли Зальзельба к душе, которая была, находилась над Иерушалаймом. Поэтому он сразу же отвечает на вопрос и говорит, что это связано с теми грехами пророков и грехами Кагиним, которые были, проливали кровь цадиким внутри Иерушалайма. Суть состоит в том, что то, что враги могли справиться с Иерушалаймом, это было из-за Навеи Шекер, из-за лжепророков. Из-за Авойды Зойры, из-за пролития крови, которая находилась внутри города Иерушалайма. Да будет построен в скорости в наши дни. Таким образом, он здесь говорит о трех прегрешениях. Не совсем так, как принято говорить, что первый храм был разрушен за Авойды Зойры, Швихут Дамим и Гилой Арайот, за запрещенные связи, пролитие крови и Авойды Зойры. Здесь он говорит, что это было из-за лжепророчества, проливание крови праведников и Авойды Зойры. Он не называет здесь Гилой Арайот. Из-за этого, что произошло из-за этих трех вещей? Он говорит, что из-за этого не столка к душе оставила Иерушалаим. И здесь уже немножко другая ситуация. Не внешние силы в виде Навуходоносора пришли в Иерушалаим и разрушили его, и оттолкнули к душе, нет. К душе была оттолкнута, отвергнута прямо изнутри. То есть Ам Исраэль, который находился в Иерушалаиме, теми тремя авирот, которые мы назвали в двух вариациях, либо лжепророчеством Авойды Зойры и пролитием крови, либо пролитие крови Авойды Зойры и запрещенные связи. Но в любом случае, вот этими тремя авирот, которые делал Ам Исраэль, они сделали так, что душа покинула Иерушалаим. И после того, как душа из-за нас покидает Иерушалаим, то после этого Ситра Охра может войти вместо этого. Место вакуума практически никогда не бывает. Всегда вакуум занимается чем-то. Пустое пространство, оно находится, чем всегда быть занято. Поэтому, как только уходит к душе, тут же входит Ситра Охра. И наоборот. Как только уходит Ситра Охра, тут же входит к душе. Что если бы к душе не ушла, то, безусловно, никто бы не мог справиться с ней, и невозможно было разрушить и захватить город. И даже если бы боролись и воевали с городом, любыми видами войн, которые существуют в мире, к душе бы не дала возможности городу быть захвачено. Но поскольку есть Навиэй Шекер, есть Авода Шекер, есть пророки лжи, есть Авойда, Авойда Зора, Авойда лжи. И это то, что привели к тому, чтобы свет истины, а к душе это всегда эмет, свет истины не может находиться там, где находится шекер. Поэтому эмет, то есть свет к душе, из Сталек он отделился и покинул Иерушалаим. Потому что Кецер... И в этот момент, когда душа покидает Иерушалаим, туда входит тума. В конце концов, пришел Авон, грех, который называется Швихут Дамим, пролитие крови. И это то, что привело к хурбану, к разрушению Бейт-Мигдаша. То есть, у нас были первые две части. Это лжепророчество и Авойда Шекер, служба Шекеру, лжи, Авойда Зори, они привели к тому, что к душе покидает это место, Иерушалаим. Автоматически Ситра Охра имеет возможность туда войти. Третья вещь – это пролитие крови в конце. Это то, что привело к хурбану, к разрушению и к тому, что были убиты все, кто находились бы, многие из тех, кто находились в Иерушалаиме. И это то, что сказано Гавар Гаоев, что враг начал превозмогать и побеждать. Это происходит меда кинегит меда, мера за меру. Если Ам Исраэль вводит шекер в какое-то место, то из этого места автоматически уходит к душе. Если происходит швихут дамим, пролитие крови цадиким, праведников, то автоматически Акодыш Брагу делает так, что тума зашедшие в это место, приводит к пролитию крови оставшихся людей. И это то, что произошло в этот момент в Иерушалайме. Потому что чистая кровь, которая была пролита в Иерушалайме, это те люди, которые кричали перед Шофет Коль Арец, перед судьей всего, всей земли, до такого состояния, что было дано право тяжелым видам суда, которые существуют в мире, прийти и встать против Иерушалайма, разрушить его. И убить тех, кто там живет, потому что земля не будет выкупа искупления земли, которая прокляла кровь, а только кровью. То есть, то, что я назвал кенегет меда, мера за мерой, поскольку они пролили кровь праведников, то Гакодеш Барагу, чтобы искупить это пролитие крови, приводит к тому, что проливается кровь оставшихся людей. Я еще раз возвращаюсь к тому, с чего мы начали, к 11-му пасуку, мы сейчас кончили 13-й. 11-й пасук, который говорит, что все это происходило для того, чтобы Амисраэль получил копору искупления здесь, в этом мире, для того, чтобы ему не нужно было получать копору искупления в будущем мире. То есть, чтобы награда в будущем мире за те мицвот, которые происходили, была полная. То есть, мы сейчас говорим о ситуации, что несмотря на то, что происходило в это время внутри Иерушалайма, вот эти три авейры, Навей Шекер, лжепророчество, Авой Дозора, Швихуд Дамим, тем не менее, мы говорим о том, что ров, большая часть поведения народа Израиля, это поведение Торы и Мицвот, потому что иначе нет никакого смысла наказывать в этом мире, как я с этого я начал фактический урок, что все наказание в этом мире имеет смысл только для того, чтобы дать награду в мире грядущем. А награда в мире грядущем, она оценивается по большей части поступков. То есть, то, что нам сейчас говорит Ирмияу Ганави, он говорит, что все, что мы получили, все страдания, все, что мы сейчас читаем, которые мы получили за три авейра, Швихуд Дамим, Авойда Зойра, Навиот Шекер, лжепророчество, все это было меньше, чем половина, согласно весам Всевышнего. То есть это был миют, это было небольшое количество верот, за которые Всевышний решил наказать. Не то, что вся земля, вся Эрец-Исраэль погрязла в этих верот, как может показаться, когда мы читаем, например, тоже книгу Ирмиягу или Малахим, которая описывает этот период в Танахе. Так, там может сложиться впечатление, что вообще Амисраэль весь был Рашоем Гмурим, стопроцентные нечестивцы, все служили Авойде Зойра и так далее, и так далее. Это не совсем так или совсем не так. Если бы это было так, то они бы не имели никакой надежды на будущий мир, они бы просто исчезли. И можно было дать самые большие награды, которые могут быть в этом мире, за те небольшие количества мицвот, которые они сделали, и убрать их из мира грядущего. Но Акодыш Брагу видел. Это только он может увидеть. Никто из людей не может взвешивать мицвот и аверот, потому что у нас нет правильных весов. Без мен не годится. Здесь надо скласть на чаши, на две чаши весов очень точно все элементы мицвы и все элементы авейры. И каждый из них имеет свой удельный вес, который нам даже примерно неизвестен. Вот. Потому что скар мицва мы не знаем награду ни за какую мицву. За аверот мы, да, иногда знаем наказание. Но за мицвот награда нам никогда не известна. Поэтому Акодыш Барух взвесил, что происходит, и увидел, что быров, большая часть, это мицвот, а не аверот. Поэтому Амисраэль заслуживает Олам Аба. Но есть такое количество аверот, что нужно срочно их ликвидировать из этого мира. Поэтому он привел к разрушению и так далее. А техника, в связи с тем, с чем каждый из накудот происходит, мы только что прочитали. Но я хотел вернуться, чтобы указать общую картину, которую мы уже прочитали в 11-м пасуке, но просто чтобы по причине склероза не забыли. Следующий пасук, 14-й, говорит. «Бродили они, как слепые по улицам, осквернялись кровью так, что нельзя было касаться одежд их. Прочь, нечистые, кричали им, ступайте прочь, не прикасайтесь, потому что бродят они и скитаются, а среди чужих народов, говорят, не будут они больше здесь жить». Это два пасука, которые описывают состояние народа Израиля после того, как после этого Тишбиава, когда разрушен храм. Блашон Акодыш он пишет: «Нау иврим бахуцот, они бродили слепыми на улицах, нигалу бадам было ихлу и губы лву шейхам, они были противны от крови и невозможно было дотронуться до их одежд. Суру таме, кару ламо, им кричали, уйдите отсюда, тмиим нечистые. Суру, суру, уйдите, уйдите. Альтигу, не прикасайтесь. Кинацу, гамнау, потому что вы опротивили, так же двигайтесь. Сказали среди народа, лои сифу лагу. Среди народа говорили, что больше они здесь жить не будут. То есть все. Народы понимали, что они уходят из Эрец Исроэль, несмотря на теймы, непонимание, как душа не смогла справиться. Мы с вами уже объяснили, почему к душе не справилась, потому что действия Амисраэль убрали к душе из Эрец Исроэль. Но это не все понимали, это мы сейчас понимаем после того, как нам разжевали и положили в рот. В момент, когда это происходит, это кажется невероятным, непонятным, и это не понимали не только народы мира, но даже Амисраэль не могли понять, как такое могло произойти. Для этого пришел Иеремьяу Ганави, для того, чтобы объяснить им, что происходило. И далеко не все приняли и поняли, что хочет сказать Иеремьяу Ганави. Но понятно, что какое-то количество людей услышало, и именно для них был послан пророк. Так вот, те, которые этого не поняли, сейчас мы говорим о народах мира, они увидели, что поскольку к душе было вытеснено тумой, и решили, что тума убрала к душе из Иерушалайма, то, соответственно, нет никакого смысла пребывания Исроэля в Эрец Исроэль. Мы сейчас с вами находимся перед Йом-Кипуром, а совсем недавно было Рош ха-Шана. Так вот случилось. И в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур во время молитвы, которой мы молимся, мы говорим о том, что внутри уже молитвы самого Йом-Кипура в Шмонесре и Рош ха-Шаны, мы говорим «Симха ла-арцеха ва-сосан ла-эреха», когда мы просим Всевышнего, чтобы он вернул кого-то, славу народу Израиля, мы говорим, что одновременно с этим будет возвращено симха ла-арцеха. Симха – это радость, сосан – тоже радость, радость более высокого уровня. Будет возвращена радость на твою землю, и сосан – веселье, какая-то очень большая радость, твоим городам, в основном твоему городу, Иерушалайму. То есть мы говорим о том, что к душе вернется, но мы об этом молимся. Но в момент разрушения, говорит Иеремьяу, что это выглядело таким образом, что народы мира считали, что Амисраэль полностью затумлен. Затумиться может только тот, кто обладал когда-то к душе, поэтому Амисраэль может затумиться. И они видели эту туму. И считали, что от этой тумы мы никогда не отмоемся, и что Эрец Исроэль выплюнула нас, и больше мы не будем находиться внутри этой земли, потому что к душе, которая была в Эрец Исроэль, больше не вернется. Это как бы была одна из таких тем, по поводу которой очень страдали Белшацар, Ахашвирош, устраивали пиры, сам Навуходоносор. Они надеялись, что пророчество Йехескеля о том, что через 70 лет храм будет построен, не сбудется. У них были какие-то аргументы, что это не сбудется. И их безумно волновало, чтобы храм не был построен. Почему? Это отдельная тема, мы ее уже обсуждали однажды, когда-то, когда был урок про Пурим. Но суть состоит в том, что до тех пор, пока существует Бет-Мигдаш, существует Амисраэль, Бе-Эрец Исроэль, есть какое-то выделение Амисраэля среди других народов и его связь, которая называется Ишаркель, прямая связь между человеком и Всевышним. В тот момент, когда храм разрушен, возникла идея того, что нету больше никакого тикуна, нету больше никакого исправления этого мира. Мир будет дальше всегда двигаться по законам Алла-Мазе этого мира, грядущего мира. Теперь в мире не так важна возможность шлеймута, цельности, достижения Алла-Маба и двикута ко Всевышнему. Всевышний оставил свой народ, и теперь никакой другой народ тоже не будет избранным. И теперь оказалась ситуация, что то, для чего был создан Адам Аришон, для чего был выделен Авраам Авину, для чего Амисраэль получил Тору. То есть весь иньян того, что тикун, исправление мира, придет через Амисраэль, и только через Амисраэль мы дождемся и придем к Олам Аба, благодаря Авойде, который мы делаем, все это отменилось, и, соответственно, отменился Олам Аба. И теперь мир, как они хотели сказать, слава Богу, не дай Бог, что теперь мир будет жить постоянно вот в таком виде, в каком он есть. Единственное, он будет улучшаться, будет модернизироваться, научно-техническая революция произойдет. Вместо лошади, на смену лошади придет железный конь, паровоз, он будет дудеть, потом электровоз, потом еще какая-то фигня, потом самолеты будут летать, потом на ракетах в небо полетим. И вот так будет существовать все и вся, совершенно идеально и хорошо, и только улучшаться внутри, понятие Аламазе, внутри понятия этого мира, которое мы называем Алма де Шикра, мир лжи. И сегодня по этим законам живет, боюсь, что 98% населения нашей планеты и, соответственно, всех галактик и так далее, и не видят никакого хиссарона, никакого изъяна в этой жизни. И началось это именно в момент, когда разрушался храм, когда они увидели, что может существовать мир без раскрытия Творца. И это то, о чем мы сейчас говорим в 14-й пасуке, который говорит о том, что 15-й пасук, о том, что они говорили, что не будут они больше жить здесь. То есть к душе соединения Амисраэль с Эрец Исроэль, который, может быть, через него может быть к душе, больше уже никогда не будет. Теперь, после того, как я, в общем, немножко, может быть, занудно, извините, но перевел эти псуки, прочитаем, что нам пишет на эту тему Рав Вали. Он говорит, что Хуцот Иерушалаем, окрестности Иерушалаема, были настолько полны людьми, которые проливают кровь, до такого состояния, что слепые, которые там находились, когда они там шли, они пачкали свои одежды по дороге кровью, а другие не могли дотронуться до них из-за их грязи. И это простой перевод пасука. И это то, о чем сказано дальше. Ну, иврим, бахуцот, двигались слепые бахуцот по улицам, не голубы дам, они осквернялись, пачкались кровью и не могли дотронуться до их одежд. Это простой перевод пасука. Сот, тайна этого пасука, что слово «ну, двигайтесь», оно происходит от, из пасука, который сказан про Каина, «на вы на тие барец». Ты будешь скитаться по земле. Что значит скитаться по земле? Галут. Что от них ушла шехина. У них и сюда к душе больше не расположена с этими людьми. Они идут, как слепые, по дорогам нечистоты. Не по дорогам к душе, как раньше, когда к душе освещала весь мир, а по дорогам нечистоты. И пачкают себя по закону тумы, по закону нечистот. Для того, чтобы лиепара, медам, накиши, нишпаха, лидей. Им нужно это. Для того, чтобы они перепачкались кровью, для того, чтобы смыть кровь, которую они пролили. И это наоборот того, что было до сих пор. Что хицони, внешние силы, силы тумы, не могли дотронуться даже до одежд к душе, до одежд человека, который кадош. Но сейчас они хватаются за эти одежды с очень сильной хваткой и пачкают их даже не только сами одежды, но даже внутреннее содержимое людей. То есть после того, как душа покидает, после этого внешние силы, силы тумы, могут и дотрагиваются, и захватывают освобожденное пространство. И это то, что происходит регулярно. Это нормальное состояние Аламазе, где идет война между тумой и к душей, между ситрой охрой и ситрой к душе. И наша задача сделать так, чтобы Ситрохра не могла дотронуться до души, и наоборот, чтобы Ситрохра оставила свои позиции. Поскольку здесь было сделано ровно наоборот, поскольку шекер, который они внесли в Иерушалаем, сделал так, что Эмет покинула Иерушалаем, потому что шекер и Эмет не могут находиться вместе, то поскольку Эмет покидает Иерушалаем, то поэтому силы Хицениюта в виде Шафхей Дамим, пролития крови, входят в это место. Но когда Ситрохра их так сильно хватает, тем самым нешома человека, душа человека, она не в гема, она получает изъян. И тогда, если бы они пришли соединиться с корнем к душе, то они не могли бы этого сделать, им бы не дали этого сверху. Потому что человек, который находится в туме и хочет соединиться с душей, то он не получает сюда дешмая, помощь Всевышнего на эту тему, поскольку к душе и тума несовместимы. И наоборот, сверху как бы сообщают, что они тмиим, и отдаляют их от души. Говорят, там, отдались, отдались. Так же, как в Торе написано, что когда человек тамэ, он должен идти и сообщать всем, что он тамэ, нечист, чтобы к нему не прикоснулись и не затумились. Нужно это для того, чтобы к душе не приняло туму. И это то, что сказано. Суру тамэ кару, отойдите, назовитесь прокричите, скажите слово «таме», «суру, суру, альтигу», «отдалитесь, отдалитесь, сверните и не дотрагивайтесь». И здесь написано «суру, сверните» три раза. Кинерей, судя по всему, это три связано с тремя мирами, где может находиться каким-то образом тума. Мир, который я уже несколько раз называл, Брия, Ицира, Асия. Это три нижних мира, которые не мир Ацилус, где тума вообще не может находиться. Но если перейти на более простой язык, то у человека есть пять уровней души. Из них три нижних уровня души, которые постоянно называются. Это Нефеш, Рох и Нешама. Так вот, это Гимел, Пхенот, три элемента, которые человек может затумить внутри своей души. Что они все получают бгам, изъян от тумы, которая приходит и хватается за нее. А то, что сказано дальше, кинацу гамнау. Нацу, что такое нацу? Я не знаю, как я перевел, я не помню. Но слово нацу переводится, как я много раз говорил, слово маца – это спор, драка. Как сказано, штей нашим иврим нацим. Два слепых человека, что неправильно говорю. Когда Моше Рабейну вышел, он видел двух людей-евреев, которые дрались. Имеется в виду, что они ссорились с внешними силами для того, чтобы прилепиться к душе. Потому что тайва, ивакеш нефрат, она идет как бы отдельно. Но тума не дает прилепиться к душе. И поэтому Амисраэль часто попадает в галут между народом, среди народов, потому что у него нет возможности прилепиться к душе. Народы мира радуются галуту Израиля, потому что они делают, пользуются Израилем внутри галута. И они пользуются тем, что Хашпо Всевышнего продолжает идти на народ Израиля, даже когда Амисраэль в галуте. И через них получается, что народы мира получают какую-то дополнительную Хашпо, дополнительное влияние, про которое мы уже говорили, что когда есть Гдуша, перемешанная с Клипой, то Клипа получает, когда Гдуша получает Хашпо Всевышнего, то Клипа тоже получает это Хашпо. Поэтому через Амисраэль получает Хашпо все народы мира. И Амисраэль, соответственно, получает гашпоу через народы мира. Это гашпоу тумы, поскольку это галут для этого и создан. И не только это, но народы мира считают, что больше Амисраэль никогда не поднимется и не вернется из галута. И они не смогут вернуться своей к душе и к своему начальному состоянию, которое было во время первого храма. И больше не будет никакой возможности подняться от своего падения хас вышелом. Это понимают так все люди, которые видят, что происходит с Израилем. Поэтому они говорят народу, что они больше не будут здесь жить. Не вернутся к состоянию их души Эрец Исраэль. И с точки зрения логики это совершенно понятно. Потому что чего вдруг народ, который находится в 2000-летнем галуте изгнании, народ, который как бы не отличается такими особыми непонятно чем, чего вдруг нужно считать, что он имеет право вернуться в Эрец Исроэль, поселиться здесь, подняться, он считает, что мы когда-то поднимемся, мы считаем, до уровня к душе, которая была во время первого храма, даже еще выше, до уровня третьего храма, что Акодыш Баругу вернет нас сюда и так далее, и так далее. На первый взгляд, все эти наши таанот, все наши претензии, они абсолютный абсурд. Не только на первый взгляд, с точки зрения материальных законов, это действительно так. Все, что базируется, все, на чем базируется идея нашего возвращения к душе, это только автоход Всевышнего, обещания Творца, которые давались. И мы видим, что иногда какие-то проблески света Творца сегодня тоже к нам приходят. Непонятно вдруг за что, кому, за какие заслуги, почему. Но иногда, в общем, на самом деле, достаточно часто эти проблески видны. И поэтому у нас остается понятие иммуны, вера в то, что происходит, и мы понимаем, как это должно произойти. Но понятно, что люди, которые не получили это по традиции и смотрят, они не понимают вообще, на какую тему мы говорим. О чем идет речь? Какое возвращение, какая к душе, какой первый храм? Всевышний, все, вы выгнаны из Эрец Исроэль, вы здесь не живете 2000 лет. Какое у вас право есть на Эрец Исроэль? Действительно, с точки зрения логики, горничт, никакого. Поэтому первый Раши на Хумаш говорит о том, что почему Тора начинается с отрывка Берешит, чтобы сказать о том, что когда народы мира спросят вас, какое право вы имеете на землю семи народов, то вы можете ответить, что вся земля, она создана Всевышним, он ее создал, дал тому, кого считал нужным и праведным его глазам, потом забрал у вас и отдал нам. Это единственное наше право на Эрец Исроэль. Я сейчас имею в виду не только и не столько географическое положение Эрец Исроэль, сколько, даже не знаю, как это по-русски сказать, состояние шехины, божественного присутствия внутри Эрец Исроэль, когда там находится Ам Исраэль. Вот это вот состояние соединения с Творцом, оно материально никак не объяснимо. И это то, что говорят народы мира, что вы больше не будете здесь жить. Все, поезд ушел. Мало ли что было. Окей. Следующий пасук говорит, что лик Всевышнего рассеял их, больше не будет он взирать на них. Они священников не уважают, старцев не щадят. Это продолжение того, что говорят народы мира. Пны их Ашем хилкам, Всевышний, лицо, лик Всевышнего их оставил. Ло есиф ло абитам, он больше не взирает на них. Пны и кагиним ло насу, почему? Потому что они не уважали кагиним, и скиним ло ханану. И старейшин они не щадят. Окей. Вот после того, как... Это я правильно прочитал или нет? Извините. Да. После того, что Акодыш Барагу гневается на Израиль, и по ним шельзам шело, и вот лицо гневное его, это связано с тем, что они испортили все строение всех миров, и не разделили между соединенными вещами, и взяли и стали быть рассеянными среди народов. Поэтому «Ло есифот ло абитан» Всевышний больше не добавляет, чтобы смотреть «бифним», «Маирим вецехцехим шело». То есть он не показывает им своего жизнерадостного лица, своего, не проявляет к ним свое лицо, потому что они не проявили своего лица к Каганим. Каганим – это как бы посланники Всевышнего для службы Бейт-Мигдаши. Существует определенный мицвот, который каждый еврей должен делать по отношению к Каганим. Поскольку они вот этого уважения должного этим мицвот не делали, то Всевышний тоже отвернул их свое лицо. И они не жалели старцев, то есть мудрецов, которые обучают Торе. Они к ним относились без любви, без должного уважения. И, соответственно, поскольку они не обращали свое лицо к мудрецам, то, соответственно, Всевышний не обращает к Амисраэлю свое лицо. И это то, что сказано. «Пней Гошем хилкам ло исиф ло абитам, пней кагеним ло насус кеним ло канун». Ну, я только что читал этот пасук. Тем более, «Ноцрим гатми им гаумарим шехем каас». Тем более, появилось, очень сильно вошло в моду, сила тума, которая называется каас, гнев, и Всевышний обратился с гневом, обратил свое лицо с гневом на народ Израиля, ваихлифа дума, ваихлифа датат, и поменял дат. Это то, что говорят некоторые представители, я думаю, вы уже поняли, о ком идет речь, что есть представители Нового Завета, которые говорят о том, что Всевышний настолько не просто вы не вернетесь больше на землю, это все говорят. Они говорят еще больше. Они говорят, что Всевышний не просто не обращает к вам своего добродушного лика, но Всевышний просто забыл про вас, Кибоихоль, заменил свой завет с вами, и вместо старого завета, который теперь называется ветки, создал какой-то новый и нашел других людей, с которыми он заключает завет. Эта идея, он изменил дат. Причем он не просто изменил, сказал, что вот эти люди теперь будут моими. Он изменил и законы, которые поведение в этом мире. Взял, убрал Тору, она обветшала, она стала ненужной, и придумал какие-то новые законы. И это глупость, которую мы знаем. Поскольку мы знаем и читали в Торе, что Акодыш Брау поклялся, что он никогда не заменит там Израиль на другой народ, первое. И второе, что Тора не будет изменена. И это сказано во многих местах, и даже нет никакого смысла сейчас их повторять, потому что тот, кто знает, знает, тот, кто нет, нет. И еще, не может быть, чтобы произошло ни изменение народа, ни изменение дата, ни изменение законов. Потому что Всевышний сказал «Ло и халель брити», что свой завет с вами я никогда не ихалель, я никогда его не оскверню. И то, что сказано устами Всевышнего, не будет никогда изменено и не может быть изменено. Когда мы говорим про человека, с человеком это происходит регулярно. Я думал одно, потом произошли какие-то события, или просто я передумал и стал размышлять иначе. Всевышний – это само совершенство, и в нем не может быть изъяна. В тот момент, когда мы говорим о том, что он планировал так, сделал, потом перепланировал, обещал одно, потом свое обещание изменил и так далее, понятно, что мы подавляем Всевышнего человека, что немножко абсурдно. Но кроме этого мы просто отрицаем само понятие Всевышнего, которое скрывается из своего четырехбуквенного имени Юткой и Вавкой, которое означает, что он находится во всех трех временах одновременно, и, соответственно, он знает будущее, прошлое и настоящее, поскольку все это к нему не относится. Поэтому изменение его желания – это абсолютный абсурд. Вот. И есть псуким, которые говорят, что Всевышний выбрал Амисраэль и никогда этого не изменит. Есть дама брит, есть кровь завета, имеется в виду бритмила, которую Всевышний делает с народом Израилем. И Руах а-Кодеш объявляет, что «Ло и халель брити» – «Я не оскверню своего брита». Это по поводу изменения народа. По поводу изменения даты, изменения законов. Это понятно, что невозможно ни с какой стороны, поскольку «Маци свата и ло и шане» – сказал Всевышний, что я сказал своими устами, я не изменю. Тора к душе, она вышла из уст Всевышнего, поэтому никак невозможен быть вариант, что будет какое-то изменение. А если скажут народы и так далее, Гакодыш Баругу именно поэтому пошел в Галут вместе с Амисраэлем из земли Израиля и рассеял среди других народов и так далее. Ты, Гикхэд Шенейгам, ты можешь ответить им и сказать, Шейна Эла Лахала Пеша Леатем Хата, зачем Гакодыш Баругу отправил нас в Галут и зачем он пошел с нами в Галут? Для того, чтобы закончились все наши грехи, мы получили копору за все прегрешения. Вот. А смысл этого, как мы уже обсуждали, для чего нужен галут, чтобы вытащить оттуда все искры святости, которые находятся, которые попали туда каким-то образом. Есть объяснение, каким образом они попали. Но сейчас это не наша тема. И когда этот берур, когда все эти искры будут полностью вытащены оттуда, то в этот момент мы вернемся на нашу землю, сделав все берурим, сделав все необходимые выборки, которые нам нужно сделать, и больше не будет галута в Израиле, леалмеят, навсегда. И это то, что сказано. Там анейха ба цион ло есиф лага галутейха. Закончились твои грехи, дочь Циона, не добавится больше твоего галута. Поэтому, несмотря на то, что я очень понимаю, почему народы мира никак не могут понять и принять такую простую идею о том, что Амисраэль должен вернуться на свою землю, галут должен закончиться, мы должны выбрать все искры святости и так далее. Для этого надо обладать, быть агроэсер Бааль Махшова, очень сильно знать Хашгафу и понимать, для чего все это сделано. Потому что внешне все выглядит совершенно не так. Надо просто понять смысл того, что происходит. Это очень часто. Акодыш Барагу показывает нам так, что первое впечатление общего полного непонимания и полного билбуля. Для того, чтобы человек учился, думал и понимал, что происходит. Иногда для того, чтобы он понял, даже очень часто, нужен пророк. Потому что без пророка Акодыш Барагу, то, что происходит в мире, то, что делает Акодыш Барагу, мы не в состоянии постичь, для чего, как, почему, зачем и так далее. После того, как пророки нам открывают, особенно когда прошло некоторое время, мы начинаем понимать, для чего и что произошло. Поэтому книга Эйха, которая написана была довольно давно, когда Ирмиягу ее как бы выдал, то далеко не все поняли, что происходит. Продолжались споры, вопросы и так далее. Первоначально мы с вами уже говорили, что Магилат Эйха была просто сожжена, первый вариант. Но Ирмиягу был второй вариант, он восстановил ее. Но вначале ее просто сожгли, потому что это выглядело очень страшно и непонятно. Мы читаем уже ее, комментированную, с объяснениями, и понимаем, что происходит спустя, в общем, столетия. Поэтому нам намного легче понять, когда нам разжевывают, что произошло. Поэтому Рав Вали сейчас нам объяснил, что кавана Ирмияу ха-Нави показать, что народы мира, видя то, что произошло с Амисраэлем, воспринимают это как то, что Амисраэль и народы мира, Амисраэль и Всевышний прервали свой союз. И это действительно так похоже. Настолько, что даже возникает более серьезная идея. Идея того, что теперь есть союз с кем-то другим, новый союз, другой совершенно, с другими принципами и так далее. Если бы не тот факт, что нам уже сообщил Всевышний, они Гашем Лошините, я Всевышний, я не меняюсь, то, не дай Бог, можно было бы такое подумать. Но поскольку Всевышний нам сообщил свои идеи, то Ирмияу ха-Нави должен прийти и разжевать нам, в чем состоит ошибка народов мира, поскольку сама ошибка – это как бы первый неправильный первый взгляд на то, что происходит в мире. Но после этого нужно увидеть и понять, что происходит на самом деле. Для этого нужно уже учить, не читать, а учить Ирмияху, Ишаяху и так далее. Поскольку мы знаем, что они оттуда приводят много доказательств своим нелепым мыслям, и обычно это ошибки перевода, но иногда это не просто ошибки перевода, иногда это отсутствие правильного прочтения в смысле комментария. И вот здесь нам Ирмияу ха-Нави предупреждает, что все это будет происходить. И вот мы как бы прошли это предупреждение. Теперь у меня небольшая проблема. 17-й пасук несколько длиннее, чем я планировал. Ладно, говорит Ирмияу, потому из... не туда... Истомились глаза наши в напрасном ожидании помощи нам. Возлагали мы надежды на народ, который не смог спасти нас. О чем идет речь? Сейчас, секундочку. Одейны техалэну энэйну. Все еще кончаются наши глаза и сматривается элизратейну. Мы ищем помощи для нас. Гевель бы цепатейну цепину. Пустоту, которую мы надеялись на нее, Эльгой Лоиша, народ, который нас не спасет. То есть Амисраэль во время вот этих вот событий разрушения храма и предшествующих событий рассчитывали на какую-то помощь физическую, как обычно, когда что-то происходит, и сегодня то же самое. Первое, на что идет надежда, на кого-то, кто по соседству или вдалеке, кто-то, кто нам поможет, союзники, еще что-то, договор с Россией, Америкой, Сирией, Саудовской Аравией и так далее, и так далее. Мы надеемся на какой-то народ, и, в общем, иногда как бы нам кажется, что что-то так и происходит. В Элемайсе понятно, что помощи надо ждать от Всевышнего, и путь, которым он может помочь, совершенно не всегда тот, который мы себе выбираем. После того, как евреи видели вот такую вот ненависть, которая к ним находится, внешние силы, которые их ненавидят, и радуются их несчастьем и страданием, они говорят, сами Исроэль подумали, что нету надежды на то, что мы встанем со своего падения. Поэтому народ, поэтому Нави, пророк, он плачет и как бы взывает, находит время и место для того, чтобы их лохев, чтобы их упрекнуть. То, что они еще... За то, что они свой бетахон, свою уверенность относят не к Всевышнему, а смотрят на другие внешние силы, которые тоже являются их врагами. Что они, в данном случае, о чем идет речь, что когда царь Ашур идет с войной, они надеялись на Египет. Что Египту очень невыгодно было, чтобы Бавель захватил Израиль. Это такой некоторый по дороге между Мицраимом и Бавелем находится, между Бавелем и Мицраимом, да, и Египтом находится Израиль. Поэтому они надеялись о том, что Мицраим будет их защищать, чтобы была какая-то более далекая граница. Что они придут их спасти от руки царя Бавеля, как известно. И это то, о чем говорит Нави. Но я думаю, что более подробно 17-й пасук мы оставим на уже после Суккота. Вот сейчас спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.